Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем наш разговор о священных образах Православной Церкви. И сегодня, как мы обещали, мы поговорим о иконе Сретения. Событие это описано в Евангелии от Луки во второй главе. Наверное, проще всего напомнить нашим слушателям, просто прочитав этот небольшой текст. «Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, то есть 40 дней, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложе сна, то есть первенец, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, приченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, еже еси уготовил пред лицем всех людей свет во откровении языков и славу людей твоих Израиля». Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшую глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». Ну вот, собственно, события описаны здесь. Ну и дальше мы обратимся, как всегда, к образу этого события в иконе. И, как всегда, в наших программах у нас в студии Оксана Витальевна Губарева, кандидат культурологии, специалист по иконам. Оксана Витальевна, пожалуйста.
Иконы Сретения необыкновенно разные. Канонически существует 2 совершенно непохожих друг на друга извода.
Угу.
Потому что само событие Сретения – богословски очень сложно истолковываемое событие. На самом деле очень сложно понять вот всю глубину того, что произошло в этот момент в храме. Очень много толкований вокруг этого. И очень много преданий, связанных со Сретением. Даже сам праздник установления Сретения, он тоже связывается с чудом. Предание церкви говорит о том, что когда была эпидемия и какие-то землетрясения в Византии, это было в 541-542 годах, было видение одному человеку о том, что вот этот гнев небесный прекратится, если будет установлен праздник Сретения Господня. Праздник вот встречи Господа в храме. И вот праздник был установлен, и после этого все вот несчастья, которые были в Византии, прекратились. Что изображается на иконе, такой вот традиционной, которую мы видим? Во-первых, икона разделена на 2 части. Она абсолютно симметрична. И с одной стороны мы видим изображение Богородицы и Иосифа, которые пришли в храм, а с другой стороны мы видим изображение Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. И сразу же, что обращает внимание, вот это разделение на действующих лиц разных заветов. С одной стороны, это действующие лица Нового Завета, Евангелия, а с другой стороны, это ветхозаветные образы. И вот эта встреча происходит перед престолом Божьим, который изображается в этой иконе. И если мы внимательно посмотрим на эту икону, то младенец Христос, он всегда изображается прямо непосредственно над престолом. Более того, в некоторых иконах, если мы посмотрим внимательно, он изображается таким образом, что престол, несмотря на то, что он находится на втором плане, он как бы ровно под ним. Такое ощущение, что он просто туда полагается, на этот престол. Хотя, естественно, ни о чем подобном, ни о каком положении на престол в Евангелии не говорится. И вот этот вот символический престол, который изображен посреди иконы, сразу же вводит нас вот в литургический смысл вот этого события. То есть через Христа, через его жертву, через тело Христово произошло соединение как бы, да, истории человечества. То есть та история, которая была после Адама и которая была связана с грехом, она завершилась. Господь ее искупает, и начинается новая эра. Новая история человечества, которая даже в нашей обычной истории отмечается тем, что она так и называется «Новая эра» или «Время после Рождества Христова». Ведь вот этот первый век, вот он в этот момент, собственно, и начался. То есть вот, ну, в Рождество Христово, понятно, да, но на иконах какой-то предел, который положен историческому времени, он очень четко обозначен на этой иконе вот именно разделением на две такие символические части. Почему мы знаем, что это престол Божий? И вообще, каким образом престол обозначается в иконах? Вот нужно сказать, что сейчас не во всех храмах над престолом есть сень. А в древности, если мы посмотрим на древние иконы, то обязательно престол Божий и над ним такой киворий, как вот по-гречески, да, или сень изображается на ножках, такой вот как бы парус натянутый. Он может быть или полукруглым, или в виде такой пирамидки четвероугольной. Причем в греческих иконах чаще он полукруглый, а в русских иконах он чаще в виде шатра такого. Откуда взялся этот образ и с чем он связан? Нужно сказать, что это прямое изображение в иконах Квукли, то есть вот этой сени, которая была построена над гробом Господним. И существует исследование, которое доказывает, что первоначальный киворий был как раз четвероугольный в виде палатки. А впоследствии, когда он был разрушен, то его уже сделали в виде ротонды. В русских иконах чаще изображается в виде шатра, а не в виде полукруга, потому что в первом нашем самом главном храме, храме Святой Софии Киевской, в сцене причащения апостолов, которая большая такая была, мозаика в алтаре, там как раз изображается именно такой киворий над алтарем. И мы как бы исторически обращаемся к своей традиции в этом случае.
Ну, еще, может быть, София Константинопольская, там, конечно, тоже над престолом был киворий, и он был шатрового типа.
Да, да, и он был шатрового типа. Конечно, Киевская, она повторяет это. А потом, когда над гробом Господним появился уже другой, в виде ротонды киворий, то... Ну, я думаю, что, может быть, просто потому, что Византия ближе была к гробу Господню, они видели непосредственно вживую этот киворий, они стали изображать уже у себя новый. А мы все как бы изображали тот, который вот предлагал нам храмовые образы. Поэтому сень над престолом – это, в общем-то, образ гроба Господня. Таким образом, вот рожденный Христос, который оказывается под пространством этой сени и над престолом, это как бы образ его грядущей жертвы. То есть он приносится в храм и посвящается Богу. Это как бы его начало жертвенного пути. И что мы слышим, когда его приносят? Мы как раз это и слышим от Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, которые как раз и произносят вот эти свои проречения, которые предвещают его дальнейшую земную именно судьбу. На престоле очень часто на иконах изображаются какие-то литургические предметы. Иногда ничего не изображается. И на самом деле это, с точки зрения такой богословской, это правильно. Но в более, даже я бы не сказала в поздних, просто часто и в раннюю эпоху на престоле появляются отдельные богослужебные предметы. Это может быть или Евангелие, которое символизирует Слово Божие, то есть ради чего совершается эта жертва, ради заключения нового договора, который будет основан на этой жертве любви. Или же это литургическая чаша, символ жертвы. Иногда бывает еще изображается звездица, угу, которая символ рождения Христа.
Ну, да, звезда, вот, Вифлеемская.
Да, символ Вифлеемской звезды. Кроме вот этих различных богослужебных предметов, которые отличают одну икону от другой, еще иконы отличаются тем, что иногда в более ранний, скажем так, даже период Христа на руках вот в подобной иконографии держит Богородица, а в более позднее время, в период расцвета иконописи, 14-15 век русской иконописи, ее держит уже Симеон на руках. Вот такое различие, да, оно, в общем-то, на самом деле существенное с точки зрения символики, с точки зрения понимания этого праздника. И вот такое разночтение символическое в образе иконы Сретения, оно и в самой службе Сретения есть, потому что Сретение – это как бы и богородичный, одновременно и господский праздник. С одной стороны, мы прославляем Пресвятую Богородицу, которая приносит своего сына в храм на жертву, и праздник посвящен ей, а с другой стороны, это праздник прощения ветхозаветного человечества. И символический отпуск Симеона Богоприимца, который принимает этого младенца, и как бы прощаются и его грехи, а вместе с ним как бы символически прощаются грехи всего ветхозаветного человечества в этот момент, то, конечно, понятнее и естественнее, если Симеон будет полагать на престол, да, младенца Христа. И удивительный образ Симеона в иконах Сретения. Когда ему говорят о том, что вот все, вот сейчас ты умрешь, сбылось обетование, он воспринимает это как бесконечную радость и освобождение. Наконец, тяга земного пути греховного, поскольку Симеон, как человек праведный, он ощущал вот этот груз греха, да, на себе, и поэтому часто на иконах он очень сильно сгорблен под тяжестью греха, да, всего человечества, образ которого вот Ветхозавет в этих иконах являет. И сзади Симеона на вот русских иконах появляется образ лестницы, ведущей в небо.
Ага.
Как бы
такая архитектурная лестница,
да, такие ступени, которые ведут и уходят куда-то в небо. И абсолютно тонкая, легкая, практически невесомая фигура Симеона Богоприимца, такое впечатление, что он так взлетает, уходит по этой лестнице в небеса. И под ногами у Симеона тоже изображаются ступеньки, потому что он духовно возрос к тому, чтобы дальше продолжить свой путь в Царство Небесное, на небеса. И здесь красная ткань, которая перекинута через Кивори, соединяет всю архитектуру на заднем плане. Мы говорили уже об этом. Это велум, символическая ткань, которая, с одной стороны, говорит нам о том, что действие происходит не на улице, а внутри храма. Вот. А с другой стороны, это вот ткань, которая символизирует таинство крови и тела Христовых, которые вот совершаются, потому что оно напоминает нам о завесе храмовой красного цвета, которую ткала Пресвятая Богородица. Богородица и Иосиф, если мы посмотрим на левую сторону иконы, мы увидим, что они ритмически, их фигуры повторяют друг друга. И протянутые руки, покровенные, закрытые тканью. У Иосифа в руках жертвенные голуби, Богородица точно так же держит руки, абсолютно как Иосиф, но руки ее пусты. На некоторых иконах византийских на руках Богородицы лежит даже белый плат какой-то. Исследователи говорят о том, что в древности существовал обычай причащения на платок в руки. Клали тело Христово прямо в руки.
Покрытые платом,
покрытые,
да?
Платом, ага. Да, в руки покрытые. Интересно. Платом. Таким образом, здесь еще символический образ причастия Пресвятой Богородицы. Несмотря на то, что она была храмом, единственным храмом во Вселенной, пока носила во чреве своего Христа, она все равно, как человек, нуждалась в спасении. Точно так же, как все остальные люди. О чем она и говорит сама: «Возрадовался Дух мой о Боге спасе моем». То есть он такой же спас ее, как и нас всех. И поэтому, отдавая как бы Христа на жертву, она причащается, как всякий человек.
Угу. То есть она держала в руках
она
как бы причастие.
Как бы причастие, да.
Самоеда.
Ну, еще есть вот по поводу символического образа престола, есть еще очень интересная миниатюра византийская из византийского минология, где престол как бы продолжается в виде гроба, причем реально изображенного гроба. Перед престолом изображены царские врата. Видите, вот этот самый минология Василия II, X века, миниатюра.
А, да, да. Ну, это гроб, конечно, да. И действительно царские врата.
Но в этой иконе, как X века, видите, еще Богородица держит Христа.
Угу.
И здесь как раз причащается и руки покрыты платом у Симеона Богоприимца.
Угу,
то есть
угу.
он принимает причастие.
Угу.
Там наоборот.
Да, Богородица
вот,
ожидает, когда ей как бы вернут младенца.
Да,
уже
ей вернут как причастие.
Ждет,
да,
как жертву. Ждет причастие.
Но кроме этой иконографии существует еще другая иконография, которая тоже имела достаточно широкое распространение, где святые стоят перед Симеоном Богоприимцем, и храм сдвинут вправо.
Угу.
Богородица, Анна Пророчица и Иосиф стоят. Младенец Христос всегда на руках у Пресвятой Богородицы, а Симеон очень сильно согнут и стоит на высоких ступеньках, протягивая покровенные руки. Вот эта иконография, у нее совершенно своя, другая символика. Ну, то есть, конечно, образ жертвы и образ принесения в храм, так и основные символические знаки, они присутствуют. Но здесь вот этот образ престола, вот эта сень, она просто стоит визуально прямо на спине Симеона Богоприимца. Который стоит вверху на ступенях, неестественно, очень сильно склонившись вниз и протягивая руки. И он стоит как бы внутри храма. Таким образом, здесь символически сам Симеон, получается, в тот момент, когда ему отдадут младенца Христа, он сам становится
престолом.
Да, он становится сам престолом, и вот этот вот образ Симеона, такое ощущение, что он отрывается от этой лестницы и так с этим парашютом поднимается вверх. На самом деле, очень яркий визуальный образ. Конечно, никаких парашютов там не было в древности, вот, но ощущение вот этого подъема, взлета, оно, конечно, в этой иконе присутствует. Это икона из Благовещенского собора Московского Кремля, которая связывается с работой Андрея Рублева и Даниила Черного. И, в общем-то, несмотря на то, что икона очень сильно утрачена, она очень сильно потерта, потому что если в древности иконы просто прописывали или как-то их так достаточно осторожно очищали, то когда в 18-м, уже в более позднее время, иконы подвергались такой, скажем, очень жесткой реставрации, их спинзовывали, этот верхний слой. И часть икон уникальных совершенно, они были так безжалостно затерты и потом прописаны заново. Но несмотря на то, что икона в такой плохой сохранности, и буквально тут какие-то просто тени того, что было, все равно настолько красивый музыкальный рисунок, настолько все это как-то ритмически выверено, построено красиво, просто сама линия в иконе, что она все равно остается красивой. Вот это вот меня больше всего изумляет, когда я гляжу на такие вот облезлые доски.
Значит, это более поздняя такая иконография, да, со смещенным Симеоном и престолом. Несимметричная.
Это несимметричная. Она более поздняя, но и про нее нельзя сказать, что она поздняя.
Ну да,
это иконография,
тоже...
да, которая возникает в эпоху расцвета иконописи и получает, в общем, потом в дальнейшем такое достаточно широкое распространение. В более позднее время появляются иконы Сретения, тоже очень такие сложные. Икона 17 века. На которой изображается не только Сретение Господне, а еще много-много чего вокруг. В Сретении изображается в центре такая традиционная симметричная иконография. Над Сретением изображается образ Отечества, то есть изображение Иисуса Христа в виде Ветхого днями, Дальше на груди перед ним изображается тоже Иисус Христос, но только в виде уже отрока. И на груди у Иисуса Христа уже третья божественная ипостась – это голубь.
Но это все-таки, наверное, имелся в виду Бог Отец. То есть изображение – это то, что называют новозаветная Троица, нет?
Нет, новозаветная Троица – это когда они на престоле сидят друг с дружкой. И она совершенно точно, эта новозаветная Троица, корнями своими уходит в католическую традицию. А вот такая иконография, когда они как бы все внутри друг друга и не разделяются, это существует традиция византийская, еще с XII века нам известные иконы, которая называется «Отечество». И где первая и вторая ипостаси изображены через образ Христа. И на более древних иконах Бог Отец, который изображается через Иисуса Христа, там даже у него крещатый нимб. И, кстати говоря, и здесь тоже подпись, рядом с ним стоит Иисус Христос. И там всегда стоит Иисус Христос, и здесь подпись Иисус. То есть это
абсолютно каноничное изображение.
Да, каноничное изображение.
Но, может быть, которое апеллирует к словам Христа: «Видевший меня, видел Отца».
Да, да, да.
То есть подразумевается Отец, но явлен Он нам через Христа.
И здесь в красном диске изображается голубь, Дух Святой, а вот на древних иконах Отечества, скажем, на Новгородской иконе Отечества, он изображается на таком темно-синем, причем цвет этого диска сгущается к голубю, вот как сияние такое, да, и очень темный такой синий цвет, который, в общем-то, символизирует тайну, скрытость, да, вот загадку небесной иерархии. Таким образом, вот такое цветовое сопровождение вот этого круга голубя, оно как бы указывает нам, что Дух Святой оказывается сокровенным, таинственным даже и в своем явлении. Он как бы нам не раскрывается до конца. Хотя существует критика, конечно, подобного рода изображений, и она и в древности была, когда во второй половине XVI века начались споры, как там что изображать возможно, которое продлилось потом и в XVII веке. И впоследствии и наши богословы XX века тоже подвергали критике подобного рода изображения, говоря о том, что эти иконы умаляют образ Духа Святого, потому что первая и вторая ипостаси в виде человека, а Дух Святой в виде птицы.
Ну, все-таки имеет основание в Священном Писании, непосредственно в Евангелии. Дух Святой в виде голубя сошел на него. А еще какие же тут сюжеты вот на этой иконе? И почему они здесь?
Значит, рассказ идет вот отсюда, с левого нижнего угла. Здесь Исаия, который записывает пророчество о Богородице. Напротив него, вот здесь,
в правом нижнем углу,
да, Симеон, который записывает историю.
Симеон
был переводчиком Библии, и по преданию на словах «сидел в чреве приимет» пророка Исаии, он засомневался и стал исправлять на то, что жена. И, собственно, за это он и получил наказание. Ему явился ангел и сказал о том, что будет так, как написано.
Не исполняется,
буквально.
Да.
И он указывает как раз на младенца Христа, который вот здесь вот в сретении выше, и на Пресвятую Богородицу, которая в левом верхнем углу, как исполнение вот этого обетования. И ангел к ней подлетает, вот тот же самый. В правом верхнем углу изображены языческие статуи, которые повергаются младенцам как ложные. И на этой иконе текст есть сопровождающий, поясняющий вот это изображение, но этот текст очень интересный, он как веревки изображен, которые привязаны к этим статуям и продолжаются к руке младенца Христа. И Христос как будто дергает и за эти веревочки, вот эти сопровождающие слова, эти статуи падают, идолища повергаются из храмов и отправляются.
А что там за текст?
А вот текст как раз рассказывающий о том, что...
О низвержении.
О низвержении, да. И это, собственно, часть службы там, что все детище смерть попра, дьявол одоле, клятву разори, соответствует прологу. И в самом низу, в основании вот всей композиции, изображена пасть дьявольская. Так изображали на иконах
ад.
Ад, да. И вот из этих адских зубов за веревочку, опять же, со словами, которые к руке Христа, вытаскиваются праведники, а идолы вот эти, они как раз отправятся туда, в эту пасть. Вот. Она кажется сложной, а на самом деле она, в общем-то, похожа на лубок. Она такая, в общем-то, разъяснительная такая икона с подписями, там тут все очень подробно расписано.
А вообще вот эта традиция таких подписей, откуда она взялась? То есть не подписи того, кто изображен на иконе, а вот сопровождающих как бы действия или прямая речь прямо из уст. Когда это появилось?
Вы знаете, это появилось, так скажем, распространилось в иконописи во второй половине, где-то в середине второй половины XVI века. Тогда появляется довольно много странных аллегорических икон, которые пишут псковские мастера по заказу митрополита Макария. И вот они создают тогда для Москвы, после пожара приезжают и пишут новые иконы. И вот как раз тогда начинаются проблемы. Появляется диак Висковатый, который начинает возмущаться тем, что тут изображено непонятное. И, собственно, вот этот диак Висковатый, который плохо кончил, поскольку царем был Иван Грозный в этот момент, вот. но постулирует такие традиционные для иконописи понятия, что это должен быть поклонный образ, мы должны видеть, кому мы поклоняемся. Образ – это явление Божие через образ святого. Образ – это то, что соединяет нас с Богом. А когда появляется огромное количество каких-то сюжетов непонятных, которые нужно разглядывать, то, собственно, вот этот молитвенный контакт, он исчезает. Икона становится каким-то назидательным пособием, скажем так. Это вызывает неудовольство, и потом иконы непонятны, на них появляется очень много каких-то аллегорических фигур. Но я думаю, что на эту тему лучше поговорить на следующей передаче, когда мы будем говорить о иконе Софии «Премудрость Божия».
Ну что же, тогда, наверное, на этом мы закончим разговор об иконе Сретения и в следующий раз продолжим наш разговор, в частности, вот об этих надписях, пояснениях и так далее на иконе, когда икона действительно становится сложной и труднопонимаемой вне дополнительных текстов. На этом мы прощаемся с вами, и я напомню, что наши программы ведет петербургский искусствовед, специалист по иконе Оксана Витальевна Губарева. Программу вел портрет Александр Степанов. До свидания.
Всего доброго.